Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы продолжаем путешествие в поисках самих себя и путешествие с целью познания окружающего мира. У нас в гостях кандидат философских наук, практикующий психолог Сергей Ключников. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Так вот, как раз мы с Сергеем решили обсудить тему его недавних поездок. Сегодня мы послушаем об Испании, о Каталонии, о том, зачем вообще стоит путешествовать и как стоит путешествовать, потому что Сергей Ключников утверждает, что путешествие — это не столько познание окружающего мира, сколько познание самого себя. Сергей, почему Барселона, почему Испания, Каталония? Ведь известно, что вы ездите во всякие индийские ашрамы, ну и, условно говоря, Алтай, Тибет, Гималайи, а тут вполне цивилизованная страна. Что там интересно для такого человека, как вы?
Там очень много интересного на самом деле. Интересное есть везде. Испания, хоть она и цивилизована, и в ней очень хорошо отшлифованы многие формы жизни, тем не менее, это страна-загадка, страна, скрывающая множество тайн, и она очень нам внутренне близка и по своей истории, хотя бы тем, что вот у нас, скажем, одна религия преобладала на протяжении всего исторического развития православия, у них католицизм, и тем, что и там были монархические формы правления, и тем, что и Россия, и Испания — страны с затянувшимся периодом Средневековья, почти отсутствием Возрождения, которое примерно синхронно, вот иногда 19 век в России тоже называют периодом как бы позднего русского Возрождения. И по своему менталитету, то есть испанцы — это люди страстные, ищущие, и в воде очень такая мощная энергия, пассионарная энергия, желание открытий, поисков. Так же, как мы осваивали Дальний Восток, именно испанцы были такими конкистадорами, завоевателями, именно они открыли и заселили Америку. Потом и Россия, и Испания — это страна с высочайшим развитием искусства. Если у нас это литература и музыка, то Испания — это скорее живопись и отчасти литература. Поэтому все это меня, помимо, так сказать, туристических удовольствий, естественно, в Испании привлекало. Я об этом много читал. Ну и интересовали также места силы, потому что я любую свою поездку, как человек, которого профессионально интересуют вопросы силы, вопросы жизненной энергии человека, я стараюсь превратить в такое вот познание силы через освоение вот этих мест силы. Это могут быть и природные места, какие-то горы, возвышенности, некие, так сказать, участки, где собираются энергетические потоки, посетив которые, человек лучше всего ощущает прилив сил, некое творческое состояние, так и исторические места, которые строились на этих природных, где собирались тысячи людей, отправляли какие-то культы, где тоже насвоилась особая энергия, особая аура. Поэтому вот с этой точки зрения меня Испания весьма, так сказать, интересовала. И я старался вот все интересное, что есть на северо-востоке Испании, а северо-восток — это в сакральной географии считается наиболее такими священными местами, посетить.
Поговорим еще о том, что такое сакральная география, уж больно красивое словосочетание. Каталония в представлении людей, которые любят историю, любят путешествовать, имеют возможность ездить в Каталонию, это какие-то удивительные замки. Они на самом деле такие же удивительные, когда ты их посещаешь живьем, как и на картинках?
Ну, живьем, конечно, намного ярче и интереснее. Но они не просто удивительные, они потрясающие. Это Каркасон, это, правда, юг Франции, но, скажем, в 13 веке, где разворачивались очень интересные события, это было частью единой Каталонии, то есть как бы принадлежало Испании, поэтому политическая партия, ратующая за отделение Каталонии от Испании, она как раз вывешивает такие плакаты с призывом восстановить Каталонию в границах 13 века. Вот. Затем очень интересные замки, это Тоса дель Мара, древняя крепость 12 века, это в Жироне замки, в самой Барселоне такие, ну вот, удивительные совершенно строения. То есть, конечно, ничего подобного я раньше никогда не видел, хотя Генуэзская крепость в Судаке, пожалуй, на территории России, это наиболее такое интересное сооружение, но испанцы и европейцы вообще гораздо лучше, чем мы умеем сохранять эти памятники. Поэтому вот было важно увидеть, как это можно сохранить еще. И вот во всем почти что, так сказать, первозданном виде, почти что, так сказать, неразрушенном, я эти священные камни Европы созерцал и прикасался к ним.
Сергей, официально они датируются 13 веком, да, все это строение, может быть, даже немножко раньше?
Ну, какие-то раньше, какие-то чуть позже, но примерно, да. Примерно.
Не приходил в голову вопрос, как бы вы на него ответили, каким образом люди без электричества и централизованного водоснабжения смогли построить столь грандиозные сооружения, которые до сих пор вызывают восхищение? Вот именно технологии строительства минус 800 лет тому назад.
Ну, можно и гораздо более такие впечатляющие примеры, там, те же пирамиды в Древнем Египте, когда японцы попытались воспроизвести это при помощи самой современной техники в пустыне построить, то они выше 17 метров не смогли подняться. Поэтому, естественно...
Замки, такое ощущение, еще немножко даже посложнее. Там внутренние переходы, конечно, помещения, конечно, своды.
Конечно.
Как строить?
Я думаю, что эти загадки требуется еще разгадать, но это технология человеческого духа, человеческой веры, энергии, и плюс древние архитекторы все-таки они знали нечто, чего не знаем мы. Поэтому вот когда сейчас пытаются в разных странах мира воссоздать какой-то древний памятник, всегда вот возникает ощущение какой-то убочности такой, то есть вот некоторой искусственности. Несмотря на то, что техника шагнула далеко вперед, не удается воспроизвести. То есть тайны вот эти есть.
Да, интересно то, что у нас есть экскаваторы, подъемные краны, казалось бы, да? И то что-нибудь где-нибудь нет да и рухнет.
Да, а там все это стоит и не собирается падать.
Хорошо, вот эти замки, предназначение их в Каталонии, это крепости, это форты для освоения, это культовые места, какие функции они несли, что говорят экскурсоводы и какие мысли пришли вам в голову после их посещения?
Конечно же, они выполняли и функцию таких крепостей и фортов, которые защищали от неприятеля, и военному искусству удерживания крепостей придавалось огромное значение. Тот же Каркасон отражал атаки неприятеля, и Карл Великий не смог, так сказать, его взять. И другие крепости. Вот. Но это и культы, это и место, где отправлялись культы, место, где вот и жрецы, и кшатрии объединялись воедино. То есть и воины, и священники, и народ в неком таком, ну, единстве, симфонии, и такой, ну, реально жизненной, экономической, военной, и, я бы сказал, психологической, энергетической, потому что вот эти места, без трепета их невозможно ощущать просто. Они настолько, так сказать, величественные, настолько совершенно вписаны в ландшафт, как будто бы они выдохнуты природой. Хотя это результат кропотливого труда в результате десятилетий. Вот это удивительно, конечно, и мы это ощущаем все.
В поисках смысла.
Вы говорили, что кшатрия, значит, это каста воинов, да?
Да.
И жрецы, монахи-воины. Мы как-то недавно обсуждали здесь с другими гостями тему монахов-воинов. Ну, если мы берем Куликовскую битву, да, там монахи, вроде бы монахи, ни с того ни с сего сели на коня, взяли копья там или мечи.
Или свет и осля,
да? Да, и сделались воинами. Или это неразделенная традиция?
Нет, конечно, далеко не каждый воин является, так сказать, религиозным человеком, и далеко не каждый монах является таким воином, который способен с оружием в руках воевать против неприятеля. Но, тем не менее, и в России такая традиция есть, и, разумеется, на Западе это рыцарская традиция, это тамплиеры, храмовники, это самые различные, так сказать, вот эти вот воинские ордена, Тевтонский орден и так далее. Вот, там была как раз попытка, и она, в общем-то, реально осуществилась, соединить меч и дух.
Так все-таки это культ оружия, какой-то другой культ или в чистом виде воинская функция?
Это и то, и другое. То есть, конечно, воины, осененные крестом, и воины, которые пересели, так сказать, с монастырской кельи на коня, взяли в руки меч, они более воодушевляюще действовали на армию, на тогдашний настрой религиозного человека, чем если бы это были бы просто, так сказать, ну, воины, убивающие противника. Это особая традиция, она восходит к словам Христа: «Принес я не мир, но меч». Но другое дело, что далеко не всегда эти рыцарские ордена были, ну, действительно доблестными защитниками слабых, как они себя объявляли, было масса жестокости. пусть и ненужных. Если вспомнить крестовые походы, например, то там много и ужасающего было, хотя бы тот же детский поход, например. Но, тем не менее, во все времена церковь и католическая и православная, когда возникала необходимость, она призывала взять в руки оружие. И, собственно, даже Сталин не смог переломить эту тенденцию. К 43-му году вынужден был пересмотреть свою политику в отношении к церкви, и это сыграло свою очень серьезную роль в переломе.
Неизвестная планета.
У нас в гостях Сергей Ключников, кандидат философских наук, практикующий психолог, рассказывает о своих впечатлениях от поездки в Каталонию, северо-восток Испании. Вот мы как раз вышли на тему, что такое есть сила духа. Вы сказали, что Испания и Россия, я думаю, что это не для всех очевидно, во многом похоже и исторически, да, и по духу, по менталитету.
Да, я в этом убежден, я на эту тему много читал, я убедился. Конечно, среднее такое психологическое настроение современного каталонца, испанца, оно отличается от состояния среднестатистического россиянина. Мы, скажем так, более нетерпеливы, более агрессивны, они более мирны, хотя, ну вот, испанцы очень страстны, это известно из всей их истории, коррида, и танцы, и, так сказать, дух завоевания, который у них имел место, и путешествий. Но то, что меня поразило, что они, конечно, лучше, чем мы, умеют сохранять традиции, и у них дух единства, он как бы на бытовом уровне даже ощущается. Но вот можно ли себе представить, чтобы современная Россия, хоть в сельской, хоть в городской, горожане или сельчане собирались бы и танцевали вместе, значит, какие-то народные танцы публично на площадях где-то. А там это существует, это очень красиво, они заранее к этому готовятся, приносят.
Это для туристов?
Это не то, что для туристов, они сами для себя это делают.
Если бы туристов не было?
Я думаю, что они это делают, конечно. Мне говорили даже, что там, где туристов мало, они все равно, так сказать, периодически собираются и делают. И вот это круговое движение, когда они берут друг друга за руки и делают па ногами вправо и влево, как бы считая, значит, количество движений, это, в общем-то, объединение групповой энергии. То есть ощущается общее такое мощное поле, и хочется в это влиться. Я видел, как не испанцы вливались в это, и вполне охотно любой мог к этому подключиться. Потом, ну вот, у них все-таки вот этот дух традиции, он присутствует везде. Вот, например, я посещаю в Буанасе, где я жил, замечательный ботанический сад. Вот садишься на скамейку, вдруг рядом видишь выбитую надпись изречения Иоанна де ла Круса, святого. Вот. У нас, скажем, в каком-нибудь Никитском ботаническом саду, который еще не так давно был, значит, ну, как бы частью единого государства, ну разве что, может быть, что-нибудь про Мичурина можешь, значит, увидеть какую-то надпись, а вот чего-то такого нет. То есть у них незаметно, ненавязчиво такие, ну, вот, мудрые сентенции, естественно, и, в общем, ну, вот, это действительно располагает к размышлению. Вот. Затем поразительная их история, что они, пережив гражданскую войну, сумели пережить состояние примирения.
Гражданская война – это 30-е годы?
Это 36-й год, да, когда это 30-е годы. В 36-м году это состоялось, потом пришел генерал Франко, который все это подавил.
Ну, там, кстати, советские войска тоже активно участвовали.
Советские войска, да, участвовали на стороне республиканцев. Вот. Но они могли бы враждовать так же, как во многом еще, так сказать, имеет место у нас, но они сумели примириться, почувствовали, что это единая страна, и вот это примирение, оно, ну, вот ощущается, хотя, конечно, некоторые высокоразвитые территории, такие как Каталония, там можно иногда встретить.
Вы упомянули, что Каталония до сих пор какие-то сохраняет сепаратистские настроения?
Да, некоторые есть, но они не столь, так сказать, значительны, как это иногда раздувают политики. И в основном это все-таки политики вверху. Народ понимает, что в единстве все-таки больше преимуществ. И хотя каталонский язык даже отличается от кастильского, то есть того испанского, который мы знаем.
Там кастильский – это то, что мы называем
испанским. То, что называем испанским, да. То, несмотря на вот языковую разницу, каталонский тяготеет к французскому по духу, все-таки это, безусловно, совершенно единая страна. Но удивительно, что каждая область Испании, она, ей дана достаточно широкая культурная автономия, она может себя проявлять, и вместе с тем, значит, общее ощущение единства нации.
Там же где-то неподалеку знаменитые баски. своим непонятным языком.
Непонятным языком. Некоторые даже считают, что он близок к кавказскому языку, но последние изыскания показали, что все же это не так, это отчасти совпадение. Вот. Ну, басков не так много, и они не представляют как бы, ну, такую доминирующую силу в Испании, насколько это можно судить. Вот. То есть удивительно вот это ощущение единства. Испанцы как-то умели действительно вот эти противоречия в их страстной душе объединить в некое такое национальное целое. И ереси, которые там имели место, в конце концов были, ну, как бы интегрированы, впитаны в дух страны, или и памятники...
Или подавлены Ватиканом,
но вот памятники, тем не менее, стоят как центр ересей.
Ереси по отношению к католической,
да, католической церкви, тот же памятник Каркасона. И никто, так сказать, это не скрывает. Я вот у нас не видел никогда ни одного музея ересей, а, значит, ну, по сути дела, в Каркасоне есть и музей инквизиции, которая подавляла эту ересь, и, соответственно, так сказать, сам вот этот храм, откуда эта ересь проявилась.
Там же знаменитые катары, тоже какая-то загадочная история. Кто такие катары?
Катары – это особое религиозное движение. Сам термин катарос в переводе с древнегреческого означает «чистые», которые под влиянием богомильства, особой ереси Болгарии, которая потом распространилась и на всю Европу, утверждавшая дуализм мира, то есть есть божественное начало, а все, что мы называем материальным миром, создано дьяволом, поэтому человек должен победить себе это начало. И вот катары восстали против таинств, против стиля, что ли, проповедей, против самого подхода католической церкви. Они утверждали, что католическая церковь слишком много придает значение материальному обогащению. Они перевели прежде всего богослужебные вот эти книги с латыни на местный язык. И, значит, выбили у католической церкви почву под ногами. То есть они стали объяснять тогдашним крестьянам, посетителям церкви, что Христос-то учил бедности, а не, значит, такому-то обогащению. Это снискало большую популярность в народе. Вот. Ну, конечно, они и какую-то мистическую часть церковного учения тоже вымыли в своей системе, потому что они вели только одно единственное таинство, называемое ими утешение. Продвинутые получали это таинство при посвящении, а простой народ только перед смертью. А все остальное они считали ложным. Но, с другой стороны, вот эта их честность, чистота, культ бедности, конечно же, очень приблизил к ним людей, поэтому вот эта ересь очень быстро стала распространяться по всей Европе и вызвала большие опасения со стороны Ватикана.
Так, это какое время у нас?
Это 13 век. Ватикан направил туда инспекцию такую, чтобы выяснить. Ну и в результате инспекция, один из монахов, который туда был послан, он сообщил в отчете папе, что переубедить их невозможно, тут нужно решать вопрос кардинально. Но интересно, что, вернувшись, он тоже использовал опыт катаров и создал один из наиболее мощных и жестких орденов католической церкви, Доминиканский орден, то есть орден Святого Доминика. Ну и папа направил туда войска, которые жесточайшим образом подавили сопротивление. Жители отказывались, они стояли насмерть. Но это сопротивление, вот оно ведь продолжалось в целом достаточно длительный период, то есть несколько десятилетий. И последний оплот – это замок Монсегюр, как известно, где последние катары погибли. Так вот, когда приближались к Каркасону папские войска, некоторые жители стояли на католических позициях, и они обратились к войскам с такой, ну, просьбой о пощаде. Они говорили: мы простые католики. И трудно было разобраться, кто принадлежит катарам, кто католикам. И когда доложили об этом представителю папы военному, он сказал: истребляйте всех, Господь разберется. Ну и началась такая очень жестокая резня и закончилась таким, ну, вот, поражением катар. Вот, ну, которые, тем не менее, согласно легендам, некоторые из них по подземным переходам ушли, основали поселения в других местах. Некоторые легенды даже гласят о том, что катары вынесли знаменитую вот эту чашу Грааля. Сейчас вообще в Испании целый бум по поводу вот этих чаш Грааля. И уже в нескольких местах утверждается, что найдена эта чаша Грааля, вот эта священная реликвия.
Здесь все по-другому.
Вы как человек, который знает различные эзотерические учения, как воспринимаете чашу Грааля? Это что? Это сосуд, это метафора, это принцип или некий материальный предмет?
Ну, это, я думаю, достаточно многозначное понятие, но я всегда полагаю, что дыма без огня не бывает. Наверное, был и некий, так сказать, священный предмет. Вот. Ну, конечно же, это некий принцип, так сказать, духовный принцип в человеке. То есть человек должен наполнить чашу своего сердца божественной благодатью, и тогда обретет бессмертие. Поэтому вот это многозначное понятие, оно всегда людей интересовало. И Гитлер послал, как известно, экспедиции с целью найти чашу Грааля. То есть многие правители этим весьма, так сказать, вопросом интересовались, потому что это считалось, что это мощный знак или символ могущества. И сейчас во всем мире огромный интерес к этой теме.
Ну, код да Винчи, да, разбередил, народ уже окончательно запутался.
Да, народ, конечно, окончательно в этом, так сказать, запутался, потому что такие произведения, как код да Винчи, которые, кстати, часть действий которых разворачивается именно вот этих местах, где я был, и я поэтому с особым пристрастием это изучал, но он запутал в том плане, потому что, с моей точки зрения, это все-таки, ну, весьма такая примитивная версия, не совсем убедительная. Вот. Но есть ученые, которые изучают это гораздо более серьезно. Но я думаю, что не скоро еще загадка это будет достижима. Но пока люди существуют, и пока существуют эти храмы, эти памятники, люди будут туда стремиться.
Все это мы видели своими глазами.
Сергей Ключников, кандидат философских наук, практикующий психолог. Кстати, проводит тренинги в Москве по психологии успешности. Если будет желание, вы можете пообщаться с Ключниковым по телефону 517-0120, узнать про его тренинги. Сакральная география. В начале передачи мы упомянули, что есть некая сакральная география. Это что такое?
Сакральная география – это особая дисциплина в эзотерических учениях, которая говорит о том, что отдельные регионы или местности, или участки, зоны географические обладают особой силой. Здесь происходит сочетание природной силы, природной энергетики, которая аккумулирует в себя силу Земли, и культурного особого значения, потому что именно силы такого культурного духовного порядка связаны с тем, что именно на этих местах строились памятники, церкви, культовые сооружения, и это своего рода намоленные места. И когда такое сочетание мы имеем, то это оказывает влияние и на тех, кто там живет, и на тех, кто туда приезжает. Поэтому вот святые места, как раз это центр сакральной географии, всегда стремятся приезжать паломники самых разных традиций. Они там молятся, они прикасаются, они стараются напитаться этой силой. И вот я, когда путешествую в разных местах, я всегда стремлюсь почувствовать вот этот центр этого места, это пересечение энергетических потоков. Потому что, когда ты оказываешься в нужное время, в нужном месте, и вбираешь в себя вот эту силу или мощь, происходит некий пассионарный такой толчок внутри тебя. Тебе что-то становится более понятным. Ты получаешь какие-то силы на реализацию тех замыслов и идей, о которых ты мечтал, но раньше энергии не хватало. Тут ты это получил. Ты как будто бы получил некое микро такое озарение. Поэтому вот с моей точки зрения очень важно путешествовать, но надо к этому готовиться, и важно бывать в этих местах.
Сергей Ключников, кандидат философских наук, практикующий психолог, и мы продолжим через неделю, как раз поговорим на тему, что такое места силы, каким образом можно собственной энергией управлять и каким образом можно резонировать с энергиями внешнего мира. Меня зовут Андрей Мартынов, наш сайт в интернете neplaneta.ru.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки,
ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать
на неизвестную планету.
Здесь все по-другому.